Okay, so we're going to try to get through this lesson, because then we have one more lesson left on spiritual warfare.
Постараемся закончить эту тему, потому что последняя наша тема касается, ее надо пройти, успеть, она касается духовной войны.
And so the next point is diligence in evaluating your life and helping others in the change process.
Следующий пункт – это усердие в оценке собственного, собственной жизни и помощь другим в процессе изменений.
You teach yourself.
И что удивительного и замечательного, когда мы в том, что мы помогаем другим, когда мы помогаем другим, мы и обучаем других, мы обучаем и себя.
And so the goal here is to present, as we looked at in Colossians 1, every man complete, every person complete in Christ, that they would glorify God.
И наша цель, как мы видели в Колоссянам, представить человека совершенным во Христе, чтобы он прославлял Бога.
And correction takes place by us working. We have to be dependent upon the Holy Spirit. We're praying for change, praying for the Spirit to enlighten the scriptures to the counselee.
И когда происходит процесс исправления, необходимо полагаться на работу Святого Духа. Нам необходимо молиться, чтобы Святой Дух открывал Писание нашим опекаемым.
I had a gentleman that I was trying to help. We were doing marriage counseling, but every time he read the scriptures, he says, it doesn't make any sense to me.
Я однажды помогал человеку, у которого были проблемы в браке. И каждый раз, когда он читал что-то в Писании, он говорил о том, что не понимает то, о чем он читает.
And so for him, I thought, I don't want to assume anything. And I said, how do you know that you're a believer?
Я не хотел делать каких-то скоропалительных выводов и задал ему вопрос: откуда ты знаешь, что ты верующий?
So we went over the gospel again, because part of being a believer is there should be a hunger for God's word. We're not going to understand it perfectly, but there should be a hunger there.
Мы начали проходить с ним вот тему Евангелия и изучать о том, что такое благая весть. Но частью то, что свидетельствует о покаянии человека, то, что он верующий, это желание читать Божье Слово, голод по Божьему Слову. И будут какие-то непонятные местописания, но должно быть это желание, это стремление.
And so the Holy Spirit, in fact, let's look at that passage in 1 Corinthians chapter 3.
Давайте откроем 1 Коринфянам 3 главу.
Actually, chapter 2, I'm sorry.
1 Corinthians?
Yeah. Chapter 2.
1 Коринфянам 2 глава.
Beginning in verse 12 through 16.
You said 1 Corinthians?
1 Corinthians chapter 2, verses 12.
С 12 по 16 стихи. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить ему? А мы имеем ум Христов».
So there needs to be a work of the Holy Spirit. It helps them to understand the scriptures. We help them to learn to study the scriptures.
Должна быть работа Святого Духа, которая, благодаря которой человек будет понимать Писание. И нам необходимо помогать человеку понимать Писание.
And we identify sin by using observation and asking questions to confirm the facts.
и наблюдая, задавая вопросы, с помощью которых мы хотим подтвердить факты, мы можем видеть, на самом деле человек покаялся, на самом деле он спасен.
We verify the nature of sin by sifting it through Scripture. Is it really a sin that we're addressing?
Когда мы работаем с грехом, необходимо, или разбираемся с проблемой, нам необходимо проверить, на самом деле имеет место грех. И это мы можем совершить с помощью Писания.
And so you can see here the other things. You know, we're checking their understanding of sin in a general sense and also specifically.
То есть вы видите, что нам необходимо проверить, насколько человек понимает и осознает свой грех.
We're doing what Jesus said in Matthew 7, that we're examining our own hearts, looking at the log in our own eyes before judging the other person.
Работая с человеком, мы делаем также то, о чем говорил Христос, и смотрим, проверяем свое сердце, нет ли там осуждения.
I'm not trying to boast about this, but I have a reputation at my church. They call me the gentle giant.
Gentle giant?
Giant, yeah, gentle giant.
Не хочу хвалиться, вот, но в моей церкви у меня такая вот репутация доброго или нежного гиганта.
It's not because I'm big.
Не потому что я большой.
But I can gently and firmly tell somebody that they're in sin against God's word where it's clear.
Это означает, что я могу очень нежно, но с утверждением, с уверенностью сказать человеку на основании Писания, что он находится в грехе.
So at our elders' meeting, they say, "Who's going to confront this person?"
Но вот часто на совете возникает вопрос: кто обличит этого человека?
Let's get John Mark.
Давайте попросим Джона Марка.
Thank you.
Спасибо.
And so you want to check to see if the person knows what do I do? How do I deal with sin?
Нам нужно проверить, понимает ли человек, как бороться с грехом.
And so you explain what we just studied. This is the nature of this is you define and illustrate true repentance.
И так в таком случае вы показываете на примере, вот как мы рассматривали на вот иллюстрацию, что означает истинное покаяние.
You tell them that if this is truly conviction in their heart and repentance, that the Holy Spirit will help them in this matter.
Вы говорите о том, что если это искреннее покаяние, изменение происходит в сердце, то им поможет Святой Дух.
But you need to be careful of when they start to blame the problem on somebody else, and there's this ungodly remorse. They're not truly godly sorrowful.
Но нужно быть осторожным и смотреть, чтобы человек не искал вот себе оправданий, не обвинял других людей, и чтобы вот это вот раскаяние было искренним ради Бога.
And you'll notice whether there's even God in their talk. Are they looking up and referring to God at all, or is it all just about people?
И вы заметите, употребляет ли человек вообще в своем разговоре, когда он говорит о своей проблеме, имя Бога, обращается этот человек к нему, или разговор идет только в вертикальной плоскости, где человек думает только о других людях и обвиняет других.
And you observe the person's attitude and actions, and there may be what we would call setbacks, or there may be times where they sin from time to time, but there still should be progress.
И необходимо наблюдать. Возможно, люди будут время от времени согрешать теми грехами, с которыми они борются, но это будет происходить время от времени. В целом же должен происходить процесс изменения.
And when necessary, we have to use, like what Jesus talked about in Matthew 5, radical amputation.
В И нам необходимо, как написано в Матфея 5 главе, в некоторых ситуациях проводить радикальную ампутацию.
For example, the couple that I was doing premarital counseling with and I found out they were sleeping together, I didn't say, yeah, sleep in the same bed, just try not to have sex.
Вот, например, с той парой, для которых я проводил добрачное консультирование, помните, они вместе спали. Я не сказал им, ну, продолжайте спать вместе в одной кровати, но не занимайтесь сексом.
Yeah, that's not going to work. So there needs to be a radical decision. Who's going to move out of the house?
Это неправильное решение. Это не поможет. Нужно решить, кто съедет и оставит дом, кто уедет.
And so you have to look at the counselee and say, how do I help them? They might have to make some radical changes in their schedule and their relationships, the things that they're watching.
Нужно помочь опекаемому понять, что необходимо сделать, какие радикальные изменения им необходимы. То есть отказаться от чего-то, что они всегда смотрели, вот, или ну, сделать какие-то радикальные изменения.
And we need to emphasize prayer and confession. There's this important, they're looking again up vertically in the relationship with God.
Нам нужно подчеркивать необходимость молитвы, покаяния, что им необходимо смотреть на Господа.
In the room that I'm staying at the Moorhead's house, Jonathan has his desk and he has a big sign that he wrote on the wall. All it says is pray.
Там, где я сейчас живу, я живу в доме Джонатана Морхеда. Я живу в его кабинете. И над его рабочим местом большой знак. То есть он сам написал надпись. Там написано «Молись».
And I haven't asked Jonathan, but I would guess that maybe he's like me, and I have to remind myself to pray, to get on my knees and pray, not just try to work it out on my own. I need to depend on God.
Я не говорил об этом с ним, но я догадываюсь, что, скорее всего, он такой же, как и я. А мне, ну, необходимо часто опускаться на колени и молиться.
So, here next you can see this contrast with the power of the flesh. And these are things that it's good to be reminded of. You know, when I say flesh, I'm not talking about my skin, I'm talking about our sinful nature.
Далее нам необходимо помнить о силе плоти. Когда я говорю о плоти, я не имею в виду кожу. Я имею в виду грех.
And so, you know, the flesh says, "Oh, you don't need to worry about this sin anymore. You have it conquered."
Плоть говорит: "Тебе нет необходимости переживать об этом грехе. Ты уже разобрался с ним."
And so you have to watch out either after a spiritual high when somebody comes back from a conference or sort of they go, "Oh, okay. I'm great. I don't need counsel anymore. I don't need your help."
Нужно быть осторожным во времена вот таких духовных взлетов, когда человек, допустим, возвращается после конференции и говорит: "У меня все хорошо, нету больше необходимости в душепопечении."
Or it could be the other way. They've given into the sin so much that it's like, "Well, what's the use? I don't need to worry about it anymore. I just give up."
Или может быть противоположная ситуация, когда человек поддался греху и опускает руки и говорит, что я не справляюсь.
And the flesh is relentless. It wants to eat its victim one bite at a time. It wants to stay after.
И плоть, она неугомонна, она хочет поглощать свою жертву. Такой вот удар за ударом, кусок за куском.
And the flesh can dress up in fancy suit and dresses. The person can look really good on the outside, but on the inside there's no fear of God.
Плоть может быть, вот может одевать нас в такую изысканную нарядную одежду, когда внешне мы выглядим хорошо, а внутри страха Божьего нету.
And the flesh sends a person down what we would call rabbit trails. It sidetracks them from pure devotion to Christ.
Could you repeat?
The flesh, it sends a person down rabbit trails and sidetracks them from pure devotion to Christ.
Плоть направляет человека уклоняться от плоть направляет человека по неправильным путям, и заставляет идти окольными путями.
So, there was a gentleman in our church. He became addicted to pain medication.
Один человек в нашей церкви впал в зависимость от средств болеутоляющих.
And he broke into somebody's house to look for medication and to steal it.
И даже однажды он забрался в дом кому-то, чтобы найти препараты соответствующие.
So he was arrested and eventually went to court, and he was sentenced to jail for about. He was in jail about 6 months.
Его арестовали, и он находился после этого в тюрьме около где-то 6 месяцев.
And he in jail was visited frequently by men in our church.
И часто к нему в тюрьму приходил один человек из церкви.
And the parents were very grateful, and they said, "When he's released from jail, would you please disciple him?"
Родители этого человека были очень рады и попросили после освобождения всегда встречаться с ним.
And so we came up with a plan, and there was a gentleman in our church who was ready to meet with him.
Мы продумали, каким образом это можно сделать, составили план, нашли человека, который мог встречаться с вот этим вот мужчиной после освобождения.
But then he missed meetings, and he said that he was doing Bible study with other guys.
Он после того, как его освободили, он пропускал встречи. И говоря о том, что он ходит на встречи изучения Библии с другими ребятами.
And what they were doing was watching videos of UFOs, that UFOs exist, that there's aliens, and that there's a spiritual battle going on with these aliens.
Вместе со своими друзьями, вот пропуская встречи для душепопечения, он смотрел различные передачи об НЛО и о том, как постоянно происходят какие-то духовные борения, духовные битвы с представителями других цивилизаций иных.
You talk about a waste of time. That's totally getting distracted and sidetracked.
В этой ситуации видно, как человек просто тратил время зря, напрасно, и уклонялся. Это давал ему возможность уклоняться от правильных путей.
And so people get sidetracked, and sometimes it's the weirdest things that they'll start to pursue.
Люди часто уклоняются от правильного пути, и их и содействуют этому совершенно разные непонятные вещи иногда.
And the flesh will treat sin like it's a cute, cuddly pet.
Плоть относится к греху, как будто это вот миленький такой питомец, с которым хочется поиграть.
And these are the people who are unconfessed or unrepented. They just keep feeding this sin like it's a pet in their life.
Это происходит в том случае, когда люди не хотят бороться с грехом, они кормят свою плоть.
And 1 Corinthians 8:1 tells us the flesh can pump up our head, and it can make us very proud, and it shrinks our hearts.
В 1 Коринфянам 8:1 написано, что плоть надмевает нас разум и принижает сердце.
And so, you know, it's the person who knows all the right things, but it hasn't moved 18 inches down to their heart and affected their life.
Люди знают часто, что необходимо делать, но это только на уровне понимания. В сердце изменений не происходит. В сердце никоим образом на сердце не оказывается никакого влияния.
And the flesh says, you know, do your own thing, follow your own heart. And Jeremiah 17 says, no, this is the wrong thing. This trusting in the flesh, this is not the right direction to go.
Плоть говорит, делай свои дела, занимайся тем, что тебе интересно. И об этом говорит Иеремия в 17 главе. Это неверно, то есть неправильно поступать только так, как человеку угодно.
And the flesh will pull countless tricks to get you away from your communion with God.
Плоть придумает различные какие-то вот что-либо придумает, чтобы сбить человека с пути, чтобы человек уклонялся от Божьего пути.
And you know, we say things, well, yeah, I'll pray next week, or I just got to finish this project. I just got some things I have to do now.
И человек будет говорить: ну вот хорошо, помолюсь на следующей неделе. Мне надо вот закончить это дело, этот проект, потом займусь собой.
And so you can see next the false sense of peace we get from the flesh.
Плоть дает нам возможность ощущать такое ложное чувство мира.
The flesh is speaking when peace comes and we don't abhor sin. We say, hey, I'm already forgiven. I don't really need to. I have peace because I already know I'm forgiven. So.
Плоть говорит: у меня появился мир в сердце, я прощен, все хорошо.
The flesh is speaking when peace comes by human reasoning. We say, hey, I'm so lonely and I'm apart from my family and God will understand if I go ahead and sin and he's going to forgive me anyways.
Плоть говорит, когда появляется человеческое мышление, мы можем чувствовать: ну я так одинок, я далеко от своей семьи. Бог поймет, Бог простит, если я вот сейчас, ну, немножко погрешу и остановлюсь. Бог простит.
And the flesh is speaking when you take peace lightly, if you treat forgiveness lightly.
Плоть говорит в таких случаях, когда отношение к греху легкомысленное, и борьбу со грехом человек воспринимает легкомысленно.
And the flesh is speaking when, you know, you're nice and peaceful towards others, but not in your own home.
Плоть проявляется в таких случаях, когда вы спокойны, вы мирно относитесь к другим людям, но только не к членам своей семьи.
And I remember one counseling case with a young woman and her husband, and I asked why this woman was resistant to work on some of these issues with her husband, and this didn't explain everything, but part of it was her father was a pastor, and he was very nice at the church, but he was very mean at home.
Я консультировал однажды одну семью и задал вопрос, почему жена не хочет бороться с некоторыми, противостоять некоторым проблемам, не хочет с ними разбираться. И, безусловно, это не давало полного объяснения. Но отец этой женщины был пастором, и он был со всеми хороший, но был иным в семье.
So we have to battle the flesh, and we have to keep praying and keep in step with the Spirit, both in public and private, in ministry and at home.
Нам необходимо молиться и необходимо полагаться на силу Святого Духа, который может нам помогаться оставаться верными, не изменяться, будь мы с другими людьми дома, в служении.
And so the last, very last thing here are the blessings of obedience. And we need to help the counselee to see this and remind ourselves that, you know, Jesus said in John 14:21, whoever has my commandments and obeys them, he's the one who loves me.
Нам необходимо напоминать нашим опекаемым, какое благословение можно получить при послушании. Как говорит и Христос в Иоанна 14 главе, те, кто слушается моих повелений, тех я люблю.
But then he goes on to say, and I too will love him and disclose myself. I'll reveal myself to him.
И дальше он продолжает: я буду любить такого человека и явлю себя такому человеку.
This is an intimate walk with Christ.
Это очень близкие, интимные отношения со Христом.
And the Spirit guards our hearts. That's what goes in the blank there. He guards our hearts.
И вот в пункте B можно заполнить: Дух хранит наши сердца.
Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. But I can't always do that myself. The Spirit helps me to guard my heart.
Притчи 4:23. Больше всего хранимого храни сердце свое. Но я не могу всегда этого делать. Поэтому мне нужна помощь Святого Духа.
And God is glorified by our lifestyle. We can be a light to other people.
Бог прославляется через образ нашей жизни. Мы можем быть светом миру.
And the blessings of obedience, we are a useful vessel for his purposes.
Также благословением послушания является то, что мы можем быть инструментами для достижения Божьих целей.
And we leave a spiritual legacy for our children.
Мы оставляем духовное наследие для своих детей.
Let's look at Proverbs 20, verse 7.
Давайте откроем притчи 27. Ты положил на него благословение навеки, возвеселил его радостью лица твоего. Ой, я... Да-да-да. Угу. Давайте еще раз прочту для всех. Да.
And we have a greater appreciation for God's grace.
Мы благодарны Божьей благости и милости.
When we obey the Lord, we realize that we're not earning favor with God, but this is a result of God's grace in our lives that we obey Him.
Мы не заслуживаем Божьей милости. Бог сам проявляет ее по отношению к нам.
And we finish the race well, as Paul talks about in 2 Timothy.
И мы можем, как написано во 2 Тимофея 4 главе, хорошо завершить наш забег.
So the last thing you have on your outline there is some resolutions by Jonathan Edwards. You know, he was famous for listing these resolutions, what he was resolved to do.
В конце ваших темы в этом конспекте вы можете увидеть резолюцию Джонатана Эдвардса, и он был известен своими резолюциями.
I do have a. There is a case study there. The only thing is, if we go into it right now, I think it would be better if we start on the spiritual warfare to make sure that we do that first.
Есть у меня вот также в конце ситуация, которую можно было бы разобрать. Но если мы сейчас начнем ей заниматься. Можем не успеть с последней темой. Я думаю, мне стоит перейти к последней теме наших занятий.
Is everybody okay?
Все, никто не против?
What are some reasons that this is very popular, the idea of demonic activity and how it's involved in people's lives, especially related to counseling? And
could you repeat?
Sure. So we're talking about spiritual warfare as it relates to counseling. We're talking about demonic activity.
Мы говорим о духовной войне в отношении к душепопечению. Будем говорить о демонической активности.
Does that come up here in the churches in Russia?
Эта тема возникает в церквях в России.
Could you?
То есть, существует ли ведут люди духовные войны в церквях?
Yeah.
Do they?
Maybe in Orthodox churches they exercise exorcism.
Oh, okay. All right. it's very popular in the United States.
В Америке это очень популярно.
And we think, why is this? Why do people get so fascinated with the idea of demonic activity, even in the lives, they say it happens in the lives of believers.
Интересно, почему же такой интерес к вот этой вот демонической активности, к войне, и откуда берутся такие вот, такая убежденность, что даже в жизни верующего человека могут присутствовать злые духи?
For example, before I became a pastor, I remember sitting in with a pastor who was counseling.
Помню, когда я начинал душепопечение, сидел рядышком с пастором, который также занимался душепопечением.
And the person there, the counselee, was struggling with fear.
И опекаемый, с кем велась работа, боролся со страхами.
And so he said, "Well, we're going to have to find out what the root cause of that is."
И пастор сказал, ну нам надо будет выяснить, какова же причина ваших страхов.
And then he told the person that when we begin to pray, I want you to say whatever comes to your mind.
Он сказал, когда мы начнем молиться, я бы хотел, чтобы вы говорили все, что приходит к вам на ум.
And he was holding the Bible over the person, ready to cast out the demon.
Он держал вот так вот над этим человеком, опекаемым Библию, готовый изгонять злых духов.
You know, and the person could have said, "Kentucky Fried Chicken."
И очевидно, что человек, вот опекаемый, мог сказать, "Kentucky Fried Chicken" — это сеть известная быстрого питания в Америке.
It was so mystical and subjective. It was just whatever you feel like saying, but then eventually he thought the demons would speak.
Все это было настолько субъективным и мистическим, а человек мог подумать, что вот это произносит слова сатана.
And this is a believer that we're talking to. This is a Christian.
Человек же, к которому обращались, вот этот опекаемый, он был верующим.
But this was his approach, and you know, there's a lot of reasons why people do this. This is what they were taught. This is there have been books that have been written saying this is how you set people free.
Возможно, пастор был таким образом научен. Ему так рассказали. Он читал книги соответствующие, которые говорили о том, как изгонять духов.
There was an author by the name of Frank Peretti.
Есть один автор, Фрэнк Перетти.
He wrote a fictional novel called This Present Darkness.
Он написал роман, фантастический роман, который назывался how is it called?
This Present Darkness.
Да, как? Тьма века сего.
Do they have it in Russian?
Есть на русском, да?
Yeah. It's a fictional book. It's a novel, and yet friends in America, they read it and they say, "Oh, this is the truth."
Это фантастика, обычная книга, роман. Но мои друзья в Америке говорили, это же правда.
And the problem is, they're not taking a novel, a story, and sifting it through Scripture.
Но проблема заключается в том, что они не пропускают, не смотрят на эту книгу через призму Писания.
And so. There's a very popular man in California. He's a professor at a seminary. His name is Neil Anderson.
Есть очень популярный человек в Калифорнии. Он преподаватель семинарии. Нил Андерсон.
And he wrote a book called The Bondage Breaker.
Он написал книгу, которая называется «Разрушитель цепей». Разрушающие оковы, да?
Yeah, and he said that demons can control areas.
It's translated.
Of
as well.
So he says demons can control areas of a believer's life.
Он в этой книге говорит о том, что сатана и демоны могут контролировать сферы жизни верующего человека.
So for example, if somebody is addicted to drugs, his conclusion would be that's the demon of drugs that has got possession of this person.
Если у человека проблемы с наркотиками, он объясняет это присутствием в его жизни демона наркотиков. Он завладел этим человеком.
And there are, you know, there's things like they have what's called spiritual mapping. They believe that there's demons over territories.
Есть так называемое вот тоже территории, которые они считают находятся под властью определенных духов.
And the pastors where I live, the Pentecostal and the charismatic pastors are asking us to join together and let's pray against these territories in our city.
Там, где я живу, некоторые пасторы харизматических церквей иногда обращаются к нам и просят, чтобы мы вместе объединились в молитве против территориальных духов.
And I said, no, we need to preach the gospel. We need to get people saved, not be praying against demons.
Я говорю, нет, нам необходимо проповедовать Евангелие, а не пытаться освобождать людей от злых духов.
But they believe in what we would say, and you can see on your outline, we use this term called active, unrestrained, parallel demonization.
Мы используем для определения такой войны, и вы можете увидеть это в своих конспектах, это определение на 96-й странице. То есть все то, что выше было перечислено, то, что происходит, имеет название активной, неограниченной, параллельной демонизации.
Okay, so let's look at each of these words. Active, what does that mean?
Давайте рассмотрим каждое из этих слов. Что значит активное?
They would say that this ministry and the power we have against demons is just as active today as in the New Testament.
Считается, что наша сила и борьба против злых духов, они настолько же актуальны и активно действующие, как и в Новом Завете, в апостольские времена.
And they would say it's unrestrained in the sense that demons, there's nothing to hold back demons except the power of God.
Они говорят, что значит неограниченная демонизация. Ничто не может как-то усмирить злых духов, и невозможно с ними бороться, кроме силы, помощи силы Бога.
And parallel, that word means that ministry today parallels the New Testament ministry accounts.
Параллельная демонизация. Наше служение сегодня должно быть таким же, каким было служение в Новом Завете.
So in other words, what we read that happened in the time of Christ and in the beginning of the book of Acts, that these accounts should be parallel today. This is the way that we live today.
То, что происходило во времена Христа, и то, что совершали в начале книги Деяний, тоже должно происходить и в наше время.
And so then the last word, demonization, means that Satan has control of events, places, and people, and this is what contemporary man is under this bondage.
Демонизация. Сатана все контролирует в современном мире, все держит под своей властью, под своим контролем, и под этим контролем находится человек. Он связан с сатаной.
And the difficult thing is when we begin to examine this according to the scriptures, people can be very close-minded to reconsidering their viewpoint.
Сложность заключается в том, что когда мы рассматриваем эту проблему в Писании, пытаемся объяснить ее с помощью Писания, люди не хотят пересматривать свои убеждения.
And what do you think might be the response if you tell them that what they're practicing, believing and practicing is unbiblical?
Как вы думаете, какой ответ таких людей, когда вы говорите, что ваши практики, они не являются библейскими? It's an experience.
Yeah, they might say, now you have a demon who's bewitched you.
И они могут говорить, это у вас теперь, вы сейчас, вы одержимы, если вы так говорите.
Now you're under demonic control.
Вы находитесь под влиянием и под контролем сатаны.
So first we have to consider what was the purpose of Christ's interaction with demons?
в первую очередь нам необходимо рассмотреть, какова цель Христа была, когда Он разбирался с демонами. Привести человека к покаянию.
Yeah. Those are great. So whenever you see accounts where Jesus cast out a demon,
каждый раз, когда Христос изгонял демонов,
it resulted in either the healing and the redemption, the healing and redemption of the person.
Результатом было исцеление или спасение, искупление человека.
But also it was an authentication that here is the Messiah.
Но также это являлось подтверждением: вот пришел Мессия.
I mean, what did the Pharisees accuse Jesus of when he cast out demons?
В чем обвиняли Христа фарисеи, когда он изгонял злых духов?
Yeah, and so Jesus said, well, then Satan would be divided against himself.
Да, то есть они говорили о том, что он изгоняет духов силой бесовской. А Христос говорил, ну тогда это значит, что царство сатаны разделилось.
But he did this to show them that, no, here is the Christ, here is the promised one.
Нет, он делал это, он совершал это, чтобы показать, что пришел Христос, обещанный Спаситель.
So first we need to be clear that there is some continuity between Christ's ministry and ours, and that yes, we are both to fight evil.
Нам нужно понимать, что какая-то сходность со служением Христа у нас сейчас есть, и нам необходимо бороться со злом.
And we are to resist the devil.
И нам необходимо противостоять сатане.
But there's discontinuity, there's a difference between the mode of warfare that Christ used and our mode.
Но существует разница между тем образом, каким Христос вел борьбу со злыми духами, и то, каким мы образом мы должны совершать эту борьбу.
Let's look at Mark chapter 1.
Давайте откроем Марка первую главу. Двадцать один, двадцать восемь стихи. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его ученики, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему». И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее.
So we can see, here, Jesus, his interaction with demons was unique. He had the authority over them. The people recognized the authority, and he was revealing to people, "Here is your Messiah."
Особое было отношение между Христом и демонами. У него был авторитет. Он по отношению к ним, и он совершал изгнание злых духов для того, чтобы люди видели, что он Мессия.
And so he established his authority as the Son of God.
Он установил свой авторитет как авторитет Божьего Сына.
And as he said, if you do not believe the words that I share with you, at least believe the works.
Если он говорил, если вы не верите моим словам, то по крайней мере поверьте в мои дела.
And this is very attractive to us as Christians because we are Christ's disciples and we are image bearers of God.
Для нас это может быть также интересным, потому что мы ученики Христа и мы носим его образ.
And so the thought goes, and this is what Neil Anderson says, look, if Jesus and the apostles did it, then we should be practicing the same things.
И как мы можем думать? И так говорит и думает Нил Андерсон. Вот что делал Христос, вот что делали ученики, и мы можем это делать сейчас.
But good hermeneutics. Do you understand what I mean by hermeneutics?
Но хорошая герменевтика. Вы понимаете, что значит понятие герменевтики?
And so if we practice good hermeneutics, it helps us to realize the fallacy, the falseness of this assumption that, hey, if Jesus did it, we should be able to do it also.
Если мы правильным образом применяем герменевтику и правильно толкуем Писание, то мы понимаем, что неправильно размышлять таким образом, как это происходило раньше, так это происходит и сейчас.
And so the mode changes because there's an authority shift.
Иная форма борьбы со злыми духами, поскольку сейчас меняется авторитет.
And the New Testament presents the casting out of demon by Christ. It's a healing, it's a miracle.
В Новом Завете изгнание духов происходит для того, чтобы явить чудо, для того, чтобы исцелить людей.
And it's a sign or wonder that brings about spiritual or physical healing in that individual.
Это свидетельство того, что that it.
It's a miracle that brings about spiritual and physical healing.
Происходит чудо в жизни человека, и результатом чуда является исцеление и духовное и спасение.
And as Mark chapter 1 tells us, the people it got the attention of the people saying, who is this that has such authority?
И как первая глава от Марка говорит нам, что люди заинтересовывались, люди задавались вопросами, кто этот человек, который имеет такой авторитет?
But the apostolic interaction with demons was also unique.
Но апостольское взаимоотношение с злыми духами было также уникальным.
Mm-hmm. So the apostolic interaction with demons was also unique.
Сейчас. Апостольское взаимодействие, апостольское.
And there's a definite transition in Acts from an apostle-led signs and wonders mode to an elders-led. Instead of signs and wonders, it becomes faith and obedience.
В книге Деяний мы замечаем переход от апостольского метода знамений и чудес к пресвитерскому методу веры и послушания.
So here's just a quick overview of the book of Acts.
Вот кратко просмотрим, вспомним, о чем книга Деяний.
So in chapters 1 through 11 of Acts, you have the apostles establishing churches by preaching the word and by performing signs and wonders.
С первой по одиннадцатую главу апостолы начинают церкви в разных местах с помощью проповеди Божьего слова и различных чудес.
And then when you get to Acts 11:30, it's a key pivotal moment because now for the first time elders are introduced in the church as needed leadership.
It's 11:30?
Yep.
Но с 11 главы 30 стиха начинается переломный момент, когда апостолы представляют, что не должна быть иерархия в церкви, лидера в церкви представляют.
In chapters 12 through 20, signs and wonders, they carried on.
С 12 по 20 главы чудеса продолжаются, различные чудеса и знаки проявления их.
But then in Acts chapter 20, verse 32, let's look at that.
Но с 20 главы 32 стиха происходит нечто другое. Давайте посмотрим. Откроем этот стих. 20:32. Деяние 20:32. 20:32. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными.
So Paul is departing from the Ephesian church.
Павел покидает церковь в Ефесе.
And he is passing the mantle of ministry to the elders of the Ephesian church.
И он передает служение пасторам этой церкви.
And he says, I want you to do what I did.
Он говорит: я хочу, чтобы вы совершали то, что я совершал.
I commend you to the word of God. I want you to preach, teach and counsel from the word of God.
Я предаю вас Божьему слову. Я хочу, чтобы вы применяли Божье слово, учили на его основании и назидали людей, учили людей.
So beginning in Acts 21 through Acts chapter 28, the elders' ministry is preaching and teaching the word of God.
С 21 по 28 главу апостолы исключительно они изучают Божье Слово и проповедуют Божье Слово.
Faith, saving faith, as well as obedient faith, is to be the response.
И ответом на такую проповедь должно быть послушание и вера.
And there's no more mention of demonic activity or exorcism.
И нету более упоминаний о экзорцизме или изгнании злых духов.
So preaching the word becomes the priority of the ministry of Christ's church.
Поэтому благовествование, проповедь Божьего слова становится первым приоритетом и самым главным приоритетом Церкви Христа.
Eventually the scriptures are complete. They don't need anything else to validate that this is the truth of God.
Писание завершено, есть все. Вся информация, все необходимое, чтобы подтвердить истину.
The Bible is self-authenticating, it's powerful, it's living, and it changes people's lives.
Писание подтверждает само себя, оно эффективно, и благодаря ему эффективно изменяются жизни людей.
And when Paul passes the ministry to Timothy, and he writes to Timothy, there's no mention of demonic ministry or exorcism.
И когда Павел обращается к Тимофею, в его письме нету более упоминаний, нету вообще никаких упоминаний о какой-то деятельности против злых духов.
And so chronologically, when we look at the timeline of the church after Acts chapter 21, scripture does not command or instruct the church to conduct exorcism of demons.
То есть, если мы смотрим на хронологию развития церкви, начиная с 21 стиха, Писание никоим образом не упоминает и нигде не учит об изгнании злых духов.
Ephesians chapter 6, we'll look at later. It does refer very graphically that there is a warfare, but it does not refer to exorcising demons.
В Ефесянам 6 главе, и мы позже посмотрим на эту главу, очень образно, графически речь идет о духовной войне, но там нету повеления заниматься изгнанием злых духов.
And so it's important, part of our hermeneutics, it's important to understand what is this word diamonizomai, what does it mean?
That's in C. Это греческое слово, для тех, кто не знает, оно читается «демонизомай». Вот так вот. Что значит это понятие?
And the verb means to be demon-possessed.
Это греческий глагол, значит быть одержимым злым духом.
It's used in the book of Matthew, it's used in Mark, it's used in Luke, in John.
Оно используется во всех четырех Евангелиях.
So, but when it refers to Christians in the New Testament, they're not described as being demon-possessed.
Когда этот глагол используется в Новом Завете по отношению к верующим, к христианам, оно не означает, что эти люди были имели в себе злые духи.
Unbelievers are demon-possessed, and Jesus sets them free, that they be indwelled by the Holy Spirit.
Неверующие одержимы Святым Духом, и Христос их освобождает, и тогда в них начинает обитать Святой Дух.
And of course he says, I will send the Holy Spirit to you. And when we look after Acts chapter, in the book of Acts, we see the sending of the Holy Spirit, and Christians are indwelt by the Holy Spirit.
И безусловно, Христос говорит о том, что Он пошлет Святого Духа нам, и в деяниях мы видим, как это происходит, и видим, как Святой Дух начинает жить в верующих.
And so, you know, in the New Testament, when we get to Ephesians 6 and into the book of James, as well as in 1 Peter, we're told to resist the devil.
В Ефесянах и в Иакова, в книге Иакова, есть указание противостоять сатане.
That we're to be on the alert, that he roars like, he's like a roaring lion seeking someone to devour.
Нам нужно быть на страже, потому что сатана, как рыкающий лев, ищет кого бы поглотить.
But we resist him. Stand firm in your faith, and he will flee from you.
Но мы противостоим ему, мы твердо уповаем, и он убегает от нас.
And so when we come back from our break, we have to look at how do we respond to active parallel demonization.
И после того, как мы вернемся, после перерыва, мы рассмотрим, как же нам отвечать и реагировать на активную, неограниченную, параллельную демонизацию.